Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, дорогие. 7 утра пятницы, значит, мы с вами по-прежнему обсуждаем, что нам нужно улучшить для того, чтобы будущее наше было стабильным, добрым, и наша прекрасная Россия будущего как-то оставалась на крепких ногах и с добрым сердцем. Ну что, мы сегодня будем говорить о том, как помочь тем, кому сейчас труднее, и, наверное, самое сложное испытание, самый сложный экзамен для каждого из нас состоит в том, что не сепарироваться, не сидеть в домике и в то же время не сконвертировать свои естественные абсолютно страхи и тревоги в деструктивное, да, а наоборот в созидательное. Итак, кому сейчас сложнее? Тем, кто в учебке, тем, кто на линии фронта, или тем, кто остается в тылу. Что нам нужно быстро изменить для того, чтобы стать надеждой и опорой для тех людей, которые на передовой? Было много на эту тему разговоров на этой неделе, было много инициатив. Ну, начнем, наверное, с той, которая, мне кажется, может быть, не срочная, но системная. Сразу несколько идей появилось о том, что сделать, чтобы старшеклассники, те ребята, которые находятся в предпризывном возрасте, и девушки, и молодые люди, были готовы к любой кризисной ситуации, потому что, старые истины никто не отменял. Хочешь мира, готовься к войне. И депутат Яна Ландратова, первый зампред комитета Госдумы по просвещению, выступила с инициативой вернуть школы уроки начальной военной подготовки. Яна сегодня с нами. Спасибо огромное. Доброе утро.
Доброе утро.
Я знаю, что вы в регионе сейчас, да, и спасибо, что вы вышли с нами на связь. Яна, скажите, пожалуйста, в чем такая, скажем, истинная идея вашей инициативы, в чем ее подоплека, потому что понятно, что сейчас за полгода изменить ситуацию радикально мы не сможем, и это работа на будущее. Мы готовимся к долгой войне, мы вступаем в эпоху, в десятилетие противостояния, или это то, что, по вашему мнению, должно быть какой-то такой базой, что ли, для воспитания и подготовки молодых людей?
Вы знаете, я действительно сейчас веду работу по защите прав ребят, которые сталкиваются с разными, там повестки приносят, а тем, кому не должны приносить, отстаиваю права таких ребят, получаю достаточно много разных обращений. И вот изначально, первоначально я выступила с инициативой, отправила письмо министру обороны Сергею Шойгу, возродить на фоне складывающейся военно-политической обстановки бесплатные кружки и курсы начальной военной подготовки для молодых людей призывного возраста. Здесь тогда шла речь о потенциальных кандидатах на мобилизацию. Это, как правило, люди, которые давно в руках не держали оружие, потенциально могут быть призваны, даже если они когда-то в армии прошли базу военную подготовку, то наверняка много уже забыли. То есть одним эти курсы могли помочь восстановить, вернуть когда-то полученные навыки, а другим эти навыки получить. Это должны были быть бесплатные курсы, которые человек может посещать по желанию. Там его будут обучать навыкам стрельбы, ухода за оружием, обращения с военной и современной экипировкой. И это позволило бы вернуть готовность населения к армейской службе и получить и закрепить навыки до призыва на эту службу. Такие курсы очень востребованы. Я знаю, что во многих регионах после объявления частичной мобилизации их инициировали военно-патриотические клубы, какие-то активисты. То есть запрос есть. А значит, конечно, нужно оформить эту идею на федеральном уровне, отдать под контроль Министерству обороны. И, кстати, в годы, предшествующие Великой Отечественной войне, в нашей стране развивались и были популярны клубы, которые позволяли получить востребованные в войне специальности. И после данной этой инициативы я стала получать большое количество писем от родителей, от педагогов с предложением вернуть предмет начальной военной подготовки в школьную программу. И мы с коллегой Владимиром Павловым обратились к министру просвещения с предложением рассмотреть такую возможность. В советской системе образования на протяжении почти 60 лет такая учебная дисциплина для старшеклассников. Такие уроки вели офицеры, которые прошли педагогическую подготовку. На занятиях проводилась там строевая подготовка, разбирались и брали автомат, изготавливали средства индивидуальной защиты и учили оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, школьникам рассказывали об истории вооруженных сил страны, родах войск, видах оружия, боевой техники. И в свое время этот предмет был исключен из школьного курса у нас в стране. Но, кстати, он остался и в Украине, в Беларуси, его там сохранили.
Вот нет, у нас есть Ян, перебью на секунду. Он не то что был бы исключен, он был как-то, знаете, так вот неизящно подменен ОБЖ.
Вот, смотрите, сегодня у нас есть предмет ОБЖ. Он предусматривает получение школьниками начальных знаний об обороне страны. Но он точно не отражает те современные реалии, вызовы, которые возникают перед обществом и государством. Да и не все педагоги, я же недавно рассказала о том, какие были тогда педагоги, да не все педагоги действительно имеют опыт, чтобы эти знания дать. И поэтому в современных условиях это было бы важно. И если говорить о вопросе патриотического воспитания, понятно, что эту инициативу, эту идею нужно будет обсуждать в родительском педагогическом сообществе, хотя, сказать, что действительно есть поддержка. Вот из тех, кто переживает и осуждает, некоторые меня спрашивали, говорят, не будет ли это приобщать детей к войне? Ну нет, конечно. Ну, это вообще не про приобщение детей к войне. Ну это... в том числе патриотическое воспитание. Вот помните, когда вводили поднятие флага, герб и пение гимна, некоторые говорили, а это не приведет к какой-то милитаризации. И просто не привело. А я вот сейчас в регионе посетила, ну вот порядка уже там, по-моему, 15 школ, где я там с родителями, с детьми общалась. Я вот вижу, бежат ко мне детки, хулиганы, младшеклассники. Я удостоилась чести поднимать флаг.
Ой, как здорово.
И родители говорят, мы никогда не думали, что это будет мотивацией для детей. Ну вот, смотрите, мотивация есть. И поэтому я написала вот такое обращение, и вчера вышла новость, собственно, министр просвещения сказал, что, ну, можно подумать, может быть, о реформировании предмета ОБЖ, чтобы туда добавить вот эту часть НВП. А о чем это говорит? Ну, может быть, это как раз и говорит о том, что все-таки современный предмет не отражает этих вещей. И, ну, вот я не знаю пока.
Ну, смотрите, вот это, я на самом деле поддерживаю руками и сердцем и душой эту историю, потому что, ну, это вообще, это, во-первых, это очень интересный предмет был. Я помню, как мы там собирали автомат, мы там учились ложиться ногами к ядерному взрыву, и все равно это не было, знаете, ну, это была какая-то, в какой-то степени была игрой. То есть не было закошмаривания.
Да,
не было вгоняния в депрессию и в такие в апокалиптические ожидания.
Знаешь, почему это происходит сейчас? Вот мне пишут очень много родителей в социальной сети такие сообщения. Яна Валерьевна, нам сказали, что детей из школ будут куда-то увозить, эвакуировать. Родители, что же это такое? Это распространение фейков для дестабилизации ситуации в стране, для того, чтобы простому больному, дорогому людей просто заводить, они начинали нервничать. Это информационная война. Это тоже фронт войны, который идет только вот в информационной
Конечно,
сфере уже давно.
Конечно,
уже
потому
давно.
Что, да, потому что задача вогнать в панику, задача вогнать в депрессию, в самые, какие, знаете, такие вот в липкую тревогу. И понятно, что спекуляция на родительских инстинктах это, наверное, такой очень удобный инструмент для СЭПСО. Мы, кстати, сегодня в конце часа об этом поговорим. Ян, смотрите, вот то, что вы... Закончу свою мысль. Значит, то, что вы предложили, для меня, как для гражданина, абсолютно понятно, прозрачно. Я понимаю, что будет вопрос в методиках, будет вопрос в педагогах, потому что педагог должен транслировать правильную идеологию, не в плане политической идеологии, а в плане, ну, скорее, социальной, да, что мы готовимся к войне. Мы каким образом? Мы понимаем, что если нужно будет, мы знаем, как мобилизоваться психологически, физически, но надеемся, что как раз это наша мобилизованность и готовность, она позволит нам жить долгую мирную жизнь. Но вопрос такой. Очень много запросов, даже мне приходят в комментарии в телеграм-канале, и есть уже новости из регионов о том, о чем вы сказали в начале, о создании оперативных курсов, не знаю, это можно назвать теробороны, там какой-то начальной военной подготовки, как угодно можно называть. Вот это можно сейчас, на ваш взгляд, как-то быстро развернуть?
Это нужно, это не то, что можно. И это было, поэтому предварительно это первое, что мы сделали, написали. И более того, вот я говорю о том, что будем, конечно, биться за эти истории, максимально биться. У нас вот сейчас региональная неделя заканчивается, начинается пленарная, у нас будет встреча с коллегами из Министерства обороны. И, конечно, эти вопросы, что запрос, он есть. Но понимаете, когда запрос есть и массовый, и несистемные вещи, которые возникают, я к ним отношусь. Молодцы ребята, которые это делают, но все-таки этот систематизировать нужно. Тоже опасно, когда, понимаете, непонятно, какой кружок.
Конечно.
А кто там учит, чему учит. А
с какими целями. Да, и как потом, конечно, это будет использоваться.
Конечно. Да.
Но в целом, вот мне кажется, что это... За долгие-долгие годы это какое-то очень здоровое и правильное формирование гражданского общества снизу.
Ну, вообще, вы видите, что идут определенные процессы. Говорит о теме образования. Мы приняли закон об едином образовательном пространстве. Я один из авторов закона и горжусь очень этим законом, потому что это возвращение к тому лучшему, что было в той системе, что, кстати, у нас многие страны переняли, а потом у нас почему-то, к сожалению, отменили эти вещи. Мы там выходим из Болонской системы. Например, начинаем уже говорить о традиционных ценностях, о чем мы не говорили. Вот оздоровление идет, да? Бренды какие-то уходят, кто-то страдает из-за этого, там Coca-Cola уходит с рынка, но это же лучше для детей наших. Ну вот, понимаете, какие-то вещи идут важные и правильные. Поэтому в данном случае, если мы сумеем вот систему образования все-таки вот возродить с учетом современных реалий, то лучше, что было в школах, это действительно очень важно, нужно и приведет только, ну, к хорошему будущему.
Ян, я знаю, что у вас мало времени. Давайте попробуем хотя бы один звонок взять, ладно? Пока вы с нами на связи. Да. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Это Ольга из Красногорска. Вот я согласна, да, с инициативой тоже Яны Валерьевны вернуть в школу основу военной подготовки. У меня ребенок школьник, но еще не старшеклассник. Было бы, мне кажется, очень полезно. Вот пока приходится мне самой как-то пытаться объяснить что-то дома. Может быть, какую-то литературу можете посоветовать. Яна Валерьевна, скажите.
Спасибо. Да, спасибо большое. Хороший вопрос. Если говорить по литературе, думаю, публикую информацию в телеграм-канале у себя по итогам сегодня. А вообще, если могу посоветовать также какие-то общественные организации, которые, естественно, бесплатны для родителей, родительского сообщества, но вовлекают детей в разную такую, через игру, в разную полезную активность.
Давайте назовем, я понимаю, что все не перечислим, но хотя бы так вот то, что быстро на карандаш, если родители ищут, куда ребенка сориентировать, направить.
Знаете, могу попозже опубликовать, но первое могу сказать «Союз добровольцев России», потому что это организация, которой я помогаю сама.
Она во всех регионах?
Да, 77 региональных отделений, по факту практически во всех регионах. И там ребята, которые, с одной стороны, помогают там детям, инвалидам, пожилым людям. Мы вместе деток раненых вывозим в Донбасс с 2014 года. А с другой стороны, ребята занимаются действительно патриотическим воспитанием. Это очень важно.
Но они готовы сейчас принять быстро, вот если пойдет поток ребят? И, кстати, все, это ведь не только могут быть школьники, правильно? Это же могут быть,
конечно,
ребята,
конечно,
студенты младших курсов.
поток и так идет. Я могу сказать, что мы с ребятами, когда вот еще с 2014 года обстреливали Донбасс, мы объединились, у нас было 171 общественная организация вместе с Союзом добровольцев России по России, 61 в Москве и Московской области. И когда был поток беженцев, мы расселили по домам 17164 человека и вывезли с территории 2700 мам и детей, 127 тяжелораненых деток на территории России. Их всех лечили, учили, реабилитировали и благополучно вернули. Я сначала СВО, еще большое количество, пока я статистику не собирала, но я с ребятами была сама 3 недели в Херсонском, 2 недели в Волновах и Синовата, и Донецкая Народная Республика. Поэтому такая работа ведется, и, собственно, ну, а по литературе выложу обязательно в телеграм-канале что-нибудь.
Спасибо большое, Яна Валерьевна. Мы говорили с первым зампредом Комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой, которая выступила с инициативой вернуть школу уроки начальной военной подготовки. И нам кажется, что это правильный шаг во всех смыслах и с точки зрения формирования гражданского общества и снижения в том числе тревожности и страхов, совершенно естественных для нашего общества в это довольно ответственное и сложное время. Спасибо большое. И, друзья, я напоминаю, наш телефон прямого эфира 495-9595-912. Звоните, будем обсуждать. Мы продолжим наш разговор с Василием Рулинским, пресс-секретарем Синодального отдела по благотворительности, и Сусанной Гудаевой, координатором волонтеров Церковного штаба помощи беженцам в Москве. Доброе утро.
Доброе утро.
Слушайте, вот смотрите, мы сейчас поговорили с вами про НВП, поговорили с Яной Лантратовой, но ей была еще одна инициатива, которая, как мне кажется, вам близка и знакома. В Софеде предложили вести начальную медицинскую подготовку в школе. То есть подготовку вот этих вот тактических медицинских сестер, сестер милосердия и так далее. Насколько я знаю, Василий, как раз в Синодальном отделе по благотворительности большой опыт организации вот таких курсов, да, при больнице Святителя Алексея, наверное, еще. Вы как-то вот... Вы занимаетесь этим давно, и эти сестры милосердия, они были такими уходовыми сестрами, да, которые работали не только, так сказать, на базе, но я знаю, что и в Первой Градской они работали и так далее. Вот сейчас вы как-то этот опыт конвертируете в то, чтобы эти курсы расширить? Вообще, есть ли запрос? Потому что... Я сужу по, опять же, по чатам, по отклику пользователей, запросы есть. Более того, мне писали, что люди пытались записаться вот на эти курсы сестер милосердия при клинике Святителя Алексея, и уже невозможно это сделать, потому что набор закрыт, то есть, скорее всего, идет огромный запрос. В общем, готовы ли вы или, может быть, делаете как-то расширить эту подготовку? И что, собственно, это подразумевает?
Это очень важный вопрос, спасибо. Действительно, у нас большой опыт именно организации таких курсов для тех людей, кто хочет ухаживать за тяжело больными людьми. И когда еще все начиналось, это был, по-моему, апрель, в больнице Святителя Алексея начались такие курсы по уходу за ранеными. В госпиталях все больше стало таких людей, и потребность была и на территории зоны конфликта туда направлять наших добровольцев обученных. Надо сказать, что мы
то есть
даже...
ваши сестры милосердия уходили туда за ленточку, что называется? Да?
Конечно, до сих пор. И добровольцы уходят, да? С апреля вот в Мариуполе вахтами по 10 дней выезжают наши смены добровольцев. Uh-huh. Это буквально, так, как сказать, как на работу. Вот добровольцы из Москвы туда направляются в наши больницы Святителя Алексея после прохождения специальной подготовки. Вот.
Еще раз уточню, да. Это не медики.
Это не медики.
То есть это люди без диплома,
совершенно
но
верно.
Прошедшие
они,
курсы.
Нет, у них есть как раз диплом именно вот этих курсов.
Вот этих,
да?
Курсов. Но
да,
я имею в виду, что конечно. Они не заканчивали медицинский институт, да. И училище, они закончили,
да,
эти курсы.
Именно как ухаживать, как переворачивать, как не навредить, а наоборот помочь. Особенно если мы ведем речь про... Мы же помогаем в самом тяжелом отделении больницы интенсивного лечения Мариуполя номер 2. Это действительно тот случай, когда даже медикам иногда бывает страшновато, да, то есть эта история не для слабонервных, так скажем, не буду описывать все подробности того, с чем сталкиваются.
Не, ну, а что не будем... Давайте скажем, друзья мои, мы знаем, что врачи-хирурги оперируют лежа в окопах сейчас, да, и я хочу, чтобы мы об этом говорили. И этим врачам, хирургам и реаниматологам, которые лежа в окопах, в прямом смысле под обстрелами оперируют, оказывают экстренную помощь раненым, чтобы вот этот 300-й не превратился в 200-го тут же, очень нужны вот эти вот уходовые руки, потому что любой доктор реанимации или отделения интенсивной терапии вам скажет, что если нет ухода, то никакая блестящая работа хирурга и реаниматолога раненого, больного не вытащит.
Совершенно верно. Действительно, если человек, когда после операции, даже прекрасно проведенной, идеальной операции, за ним потом не ухаживают, не делают правильной перевязки, он находится в неудобной позе и могут даже образовываться пролежни, это приводит к нулю или даже ухудшает ситуацию человека, mm-hmm. и он может даже умереть от того, что у него нет ухода. Это реальность, которую нужно иметь в виду. Как мы понимаем, количество персонала по уходу в больницах Мариуполя за последнее время не выросло, начиная там с февраля, да? Скорее, угу. большинство людей так или иначе либо уехали в Россию, либо уехали в другую сторону. А кому-то ведь надо ухаживать. И вот эту проблему мы и решаем. Мы решаем и в самых таких острых точках. Это вот больница интенсивного лечения номер 2 Мариуполя. Это пансионат для тяжелобольных вот, инвалидов. Тоже в Мариуполе там больше 120 мест. Тоже людям, которым некуда идти. Старики. У них нет своих домов, потому что либо они... все, их больше нет. Кто-то взорвал, как-то это все произошло, и сейчас им некуда возвращаться. И часто у них нет родных и близких,
которые... Понятно, что отстроить за две недели все невозможно.
Совершенно
да.
верно. И надо сказать, когда мы только начинали эти курсы, мы понимали, что ажиотаж будет огромный, и мы понимали, что наших ресурсов по вовлечению такого большого количества людей просто, может быть, не хватит. Поэтому даже не объявляли широко. И уже в первые несколько недель больше 1000 заявок поступило на эти курсы. Мы обучили несколько сотен людей. Сейчас мы думаем о том, чтобы расширить эту историю.
А где они сейчас, несколько сотен? Но они же не все там сейчас на фронте.
У нас больше 100 человек уже побывали там.
Побывали там в ротации.
И ротация до сих пор происходит. Как вы понимаете, там нужна какая-то реабилитация после угу. прохождения. После непосредственно опыта вот, помощи.
Психологической реабилитации.
Да. Ну угу. и сейчас мы думаем о том, чтобы вот больница сети Алексея, наш главный врач, прорабатывает этот вопрос о запуске таких курсов по тактической медицине, чтобы те люди, которые хотят помогать непосредственно там, тем пострадавшим, раненым, как специалисты по уходу, как такой младший медицинский персонал, чтобы они получили такую возможность и как-то были встроены в эту систему, если вдруг получат они повестку, чтобы они понимали, что там есть у человека желание помогать, но нет желания, например, носить оружие. Таких людей, безусловно, нужно учесть вот это желание. И вот чтобы они вот таким образом могли помогать, об этом тоже сейчас думаем, чтобы такие курсы были организованы.
Сусан, есть минута до новостей. Вы хотели добавить что-то?
Просто говорить можно?
Да.
Нет, я просто хотела сказать, что курсы вот эти вот... хотела сказать, что вот про те курсы, о которых вы говорите, они не были закрыты, они были приостановлены. И сейчас набор...
Я понимаю, что не закрыт. Да, что был приостановлен набор, потому что был огромный запрос на эти курсы.
Сейчас снова мы набираем на эти курсы.
А к вам обращались, у нас есть минута, Василий, к вам обращались из других регионов за методической помощью, там, организационной, как, может быть, открывать такие же курсы?
Да, конечно, мы постоянно на связи со всеми нашими епархиями. Буквально вчера Владыка Пантелеймон, председатель нашего синодального отдела, встречался с епархиями территории России, даже некоторых ближайших угу. стран, и говорили о помощи и, конечно, беженцам, и семьям мобилизованных, и тех людей, тем людям, которые вот столкнулись с этими страшными событиями, которые вот, знаете, вот беда приходит во многие семьи, да, и некоторые получают уже похоронки, это тяжелая история.
И она приходит с разных сторон, да.
Да, поэтому, конечно, mm-hmm. сейчас церковь mm-hmm. вот находится рядом с человеком особенно, да, потому что даже если в приходе нет какого-то сестричества, милосердия или добровольческой службы, но все равно к батюшке приходят мамы, жены, они плачут, они рассказывают, что делать. Вот это все, конечно, особое служение.
Мы после новостей подробно поговорим о том, как можно помочь сейчас тем, кому тяжело, вашим соседям и близким. Это очень важно.
Лосева. Все будет ру.